Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, предисловие к учению десяти сфероту, страница 785, пункт 61. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Предисловие к учению десяти сферот, труды Бааль Сулама, страница 785, пункт 61. И потому, пока что не называется полным праведником.
Итак, мы говорим о возвращении от страха, когда мы говорили о двух видах скрытия и раскрытия. Двойное скрытие и одинарное раскрытие, вознаграждение и наказание вечное, а раскрытие. И поэтому после скрытия человек приходит к раскрытию, возвращения из страха, когда пока еще есть связь между ним и тем, что он делает, и тем, что происходит, пока еще он зависит от своих келим, от меры исправления, от того, насколько исправлены его желания, и хотя они исправлены на отдачу, но все-таки он зависит от них, от отношения к Творцу. И поэтому он называется незаконченным праведником. И он требует еще исправления. Он объясняет нам, почему на самом деле необходима еще ступень. Недостаточно ли мне того, что я всецело работаю на отдачу, ничего не требую для себя, и нахожусь в полном самопожертвовании себя в своих келим всем и Творцу, и нахожусь вне себя. Почему недостаточно этого?
И потому пока что не называется полным праведником. Если же человек удостаивается раскрытия лика, означающего совершенную меру блага от Творца согласно его имени, то именно он называется праведником, поскольку оправдывает управление Творца, как оно есть в действительности, и признает, что Творец поступает со своими созданиями по абсолюту добра и совершенства, творя добро плохим и хорошим. А потому, удостоившись раскрытия лика, человек с этого момента и далее достоин называться праведником. Однако, поскольку исправил не все полностью, а лишь стадию скрытия внутри скрытия, то стадию одинарного сокрытия еще не исправил, и исправление действительно лишь с этого момента и далее. Получается, что не удостоившись еще возвращения, он пока не достоин называться праведником. Ведь в таком случае остается для него скрытие лика таким, каким и было. И потому называется человек незаконченным праведником. Иначе говоря, необходимо ему еще исправить его прошлое. 62-й пункт. А также называется средним, промежуточным, поскольку, удостоившись так или иначе возвращения из трепета, благодаря совершенному занятию Торой добрыми деяниями, стал пригодным для того, чтобы удостоиться возвращения также и из любви. И тогда удостоится ступени полного праведника. Таким образом, получается теперь, что он посреди трепета и любви. И потому называется средним, промежуточным. В отличие от этого, раньше он не был полностью пригоден даже для того, чтобы подготовить себя к возвращению из любви.
Мы понимаем, что все зависит от меры исправления келим. Нет ничего более. Все отношения между нами и между светом, высшей силой, в этом отношении все говорится об исправлении келим. Насколько глубина келим на уровнях нулевом, первом и втором, или даже третьем и четвертом есть исправление. И в соответствии с этим мы отчитываем все ступени скрытие или раскрытие, такие-то или такие-то отношения, отдача ради отдачи, получение ради отдачи, возвращение от любви, возвращение от страха, законченный, незаконченный праведник, законченный, незаконченный грешник и так далее. Все говорится от меры исправления келим, по которым мы измеряем ступени лестницы, но на уровнях виюта 0, 1, 2, 3, 4, если мы раскрываем исправление в них, в этом авиюте, то то, что раскроется в авиюте 0, это мир Асия, первая стадия авиюта — это мир Яцера и так далее. И в каждом мире 125 ступеней, и в соответствии с этим, если мы достигаем мира Ацилут, миры Асия, Яцера и Брия называются незаконченным праведником, он начинает поднимать эти келим Ахаб Алия в Ацилут, в той мере, в которой поднимает, есть у него уже ступени законченный праведник. Но не то, чтобы он достиг эти ступени за один раз и все, но он работает в определенном авиюте келим, где я буду называться или незаконченным, или законченным, праведником, или грешником и так далее. То есть все зависит только от того, с каким авиютом я работаю, то есть выясняю, способен потребовать исправления и работать с исправленными келим, и так стремиться далее. Да.
63-й пункт. Тем самым отчетливо разъяснилась первая ступень постижения раскрытия лика. То есть постижение и ощущение управления вознаграждением и наказанием, когда засвидетельствует о человеке, знающий тайное, что не вернется он больше к глупости своей. И это называется возвращением из трепета, когда злоумышления становятся для него как бы оплошностями, и называется человек незаконченным праведником, а также называется средним или промежуточным.
Это определение, здесь нечего добавлять. То есть так называется первая ступень. Да.
Мэк из Чикаго спрашивает, что это значит исправить прошлое? Написано «незаконченный праведник», то есть надо еще исправить его прошлое.
Келим, который мы исправляем, они с самого начала приходят к нам из состояния разбиения. И то, что раскрывается, раскрывается мне, зло во мне. И человек воспринимает, что это во мне, в нем, то есть что это он сам. Он не различает себя пока что с точкой в сердце, когда он стоит вне себя и смотрит на себя, на свое желание, и видит, что это дано ему для исправления. Он пока еще не ассоциирует себя с Творцом, который сказал «Я создал злое начало». Он пока еще ассоциирует себя с самим злым началом. Пока еще свет, который выясняет и отрезает его от желания, и присоединяет этим действием человека к Творцу, еще не действует этот свет, еще не начал действовать. И поэтому кажется человеку, что это он является злым началом, а не само начало злое. Это с одной стороны. С другой стороны, вместе с тем, что свет недостаточно воздействует на него и светит внутри келим, он не определяет источника всего зла, а затем и всего добра. То есть он не отождествляет себя с «нет никого, кроме него». Когда только один источник воздействует на него, как со стороны келим плохих, которые раскрываются ему, так и со стороны исправлений хороших, которые он должен достичь. То есть он еще не ставит себя в состоянии, когда он должен молиться как и раскрытие келим, так и об исправлении этих келим. когда все это приходит благодаря свету, возвращающему к источнику, когда прежде он раскрывает левую линию в соответствии со стремлением человека прийти к общему исправлению, к отдаче, в той мере, в которой он вкладывает себя, тогда приходит свет, выясняет ему его зло, и также человек должен молиться, чтобы Творец высветил ему недостающего ему до совершенства. Когда он хочет находиться в совершенстве ради отдачи. И тогда Творец должен показать ему недостатки. И молитва тоже должна быть. Что такое молитва? Это раскрытие недостатка. Недостаток стать человеком, недостаток быть совершенным, недостаток быть дающим. Нехватка этого. Получается тогда, что мы должны молиться, хотя мы и не должны просить «раскрой мне зло», но «раскрой мне, чего не достает для того, чтобы быть совершенным». И это, по сути дела, в других словах, «раскрой мне, где неисправности, которые я должен исправить, и с помощью них прийти к хорошему». Только мы не молимся об раскрытии самих неисправностей, потому что человек не может этого сделать. Потому что из нашей природы мы можем молиться только о хороших состояниях. И поэтому в этом и заключается наша работа. Поставить себя в состояние, когда как законченный грешник, так и законченный праведник, или незаконченный и средний, так и разбитые келим, неисправленные, исправленные, все они находятся в руках Творца, а человек, он только тот маленький ребенок, который просит, который умеет просить. Умный ребенок, который умеет просить у Творца, обращаясь с правильной просьбой к Нему. И не более того. А все это чудовище, называемое злым началом, фараоном, неважно, в каком виде оно раскроется. И также, когда оно изменится и станет добрым началом, если на него будет сокращение, экран и отраженный свет, все это приходит свыше. Создал я злое начало, создал и Тору в приправу, и свет в ней возвращает к источнику. Но так где же здесь вообще человек, если человек если Творец с самого начала говорит, что все с его стороны, со стороны человека, это осознание, просьба, чтобы прийти к хорошему состоянию. И поскольку я создал злое начало, человек находится в противоположности этому хорошему состоянию. И каждый раз он пытается отождествить себя с хорошим состоянием и просит о нем, даже если не желает, с помощью того, что пользуется группой, которая может дать ему эти ценности хорошие, хотя и в группе в самой тоже нет этого. Получается, что они строят своего рода игру, когда находятся вместе буквально в игре, когда они играют во что-то более хорошее и влияют взаимно так друг на друга, и таким образом приходят к желанию, которое все больше и больше является истинным, пока в соответствии с этим света не приводят к исправлению. И все это для того, чтобы не забрать у человека свободный его выбор, чтобы он знал, что он играет и не желает, и он находится в противоположном состоянии от его истинного, правильного состояния. И насколько он приближается к истинному состоянию, все больше и больше у него появляется возможность выбора, все больше раскрывается грешник в нем, и стоит ему или не стоит это делать, он выясняет эти вещи буквально от противоположного ему. И поэтому вся его работа в свободном выборе. Только организовать по отношению к себе воздействие окружения, и таким образом мы строим себя, насколько мы понимаем, что такое духовное, насколько мы способны играть в это. И играть таким образом, что окружение будет влиять на каждого так, как будто это вещь истинная. И тогда в соответствии с этим у каждого будет истинная молитва. И так мы продвинемся. Дальше.
64-й пункт. Теперь разъясним вторую ступень постижения, раскрытие лика, постижение совершенного истинного вечного управления. Это означает, что Творец управляет своими творениями как добрый и творящий добро, и плохим, и хорошим. И теперь человек называется полным праведником, и это возвращение из любви удостаивается того, что злоумышления обращаются для него заслугами. Таким образом, прояснились все четыре ступени понимания управления, присущие творениям. Причем три первые ступени — двойное скрытие, одинарное скрытие и постижение управления вознаграждением и наказанием — есть не что иное, как подготовка, благодаря которой человеку достоится четвертой ступени — постижение истинного вечного управления. Это потом еще прояснится нам с Божьей помощью. Мне все еще не удается понять, где вот эта разница, разлом между этими двумя ступенями исправления.
Я не понимаю, где разница между отдачей ради отдачи и получением ради отдачи. Где различие между тем, чтобы быть незаконченным праведником и законченным праведником? Это в работе с получающими килим или отдающими килим. В Иуте 0.1.2 это называется еще отдающий килим. В Иуте 3.4 это получение, получающий килим, которые работают ради отдачи. Все мы должны связать с килим, с их авиютом, иначе не будет у нас правильных критериев.
Что значит, что килим с большим авиютом? Что там больше и больше или есть?
Нет, это не является мерой. В чем различие между более килим с большим авиютом? Какова разница между камнем, растением, животным и человеком? Это качественное различие. В духовном у нас нет количественных различий. Все это качество. Различия в ступенях. Есть различия между человеком и животным, или животным и растением даже. В этом различие, в авиюте.
Даже в природе есть на каждой ступени какой-то переворот такой.
Правильно, он объясняет нам, что есть даже промежуточные ступени. Альмо, или перекати поле, или обезьяна. Это когда я работаю со своими получающими килим в таком виде, когда я строю над ними, не пользуюсь ими, и я отвергаю всех, отторгаю все уровни авиюта, все пять уровней авиюта, не четыре, ноль, один и два. Когда мы говорим, что мы работаем в отдающих килим, в отдаче ради отдачи, называется, что даже в килим четвертой стадии авиюта я работаю в отдаче ради отдачи, во всем, насколько это возможно. И тогда я прихожу в гар, достигаю гарбины. Свойство — это не гар. Это не гар в отношении светов, но в отношении килим. Я не желаю ничего ни в каком авиюте. Там этот срез, если ты это называешь. Это называется незаконченный праведник. Его келим пока еще не исправлены на отдачу. Он только желает отдавать. Над ними находится, над авиютом. Но не то, чтобы он на самом деле давал. Что ему? Есть дать. Спрашивает у него, дай мне рубашку. Нет у меня рубашки, мне ничего не нужно. И тогда он начинает работать с этими килим в получении ради отдачи. Да?
Так после того, как есть вот это раскрытие, он уже не падает, он находится на ступени, когда все относится к Творцу, и тогда на каждой ступени он проходит каждый раз заново весь этот порядок. То есть, когда он в первую очередь. Первая ступень, потом уже с нее может...
Ты спрашиваешь так, должен ли он в каждом состоянии пройти от раскрытия зла к незаконченному грешнику, к законченному грешнику, к незаконченному праведнику и законченному праведнику на каждой ступени. Да и нет. И есть общее, есть частное.
Но только после первого раскрытия, то есть, это, скажем, пока это еще не наше состояние, или как минимум мое. То есть, когда проходим махсом, это начинается этот этап.
Нет. И я не могу сказать. И есть даже такая статья у Рабаши, что на каждой ступени есть праведник, который прегрешил. И нет праведника на земле, который бы сделал доброе, не прегрешив. На каждой ступени все-таки есть раскрытие. Ты не можешь начать ступени, это называется, что нет частичного в духовном. Когда ты не можешь начать ступень с того, что ты уже находишься в ней на какой-то половинчатой ступени. Но наоборот, даже если ты раскрыл половину ступени, ты находишься на ней в той мере, в которой ты исправил отдающий килим, ты от них падаешь в еще большие получающие килим, раскрываешь еще больше авиют и нарушения. В каждое мгновение, когда раскрывается какое-то желание из 613 желаний, ты начинаешь с ним снова, но уже на уровне той ступени, которую ты уже достиг в общем. И есть в этом как исправление самого состояния, где ты находишься, когда раскрывается состояние, и также подъем с этими импульсами, и также подъем наверх. И это еще зависит от окружения, от времени, от роли, еще от очень многих условий по отношению к этой душе. Да. Муж.
65-й пункт. Однако следует понять, по человеку недостаточно третьей ступени, являющейся постижением управления, вознаграждением и наказанием. Ведь, как мы сказали, он уже удостоился того, что знающий тайны свидетельствует о нем, что он не согрешит более. И почему все еще называется средним или незаконченным праведником? Ведь само это имя указывает, что работа человека все еще нежеланна в глазах Творца. И все еще присутствует недостаток, изъян в его Торе и работе.
Высший свет действует таким образом на отдающий келим, когда они не требуют ничего, отдача ради отдачи, незаконченный праведник. «Не сделай товарищу то, что ненавистно тебе». Возвращение из страха. Страх удерживает его. Он доволен состоянием, что находится выше своего эгоизма, не чувствует в свете хасадим, что не достает ему еще чего-то. Есть здесь своего рода проблема остановиться в пути и не продвинуться больше, потому что все продвижение, даже малый шаг вперед, отдача ради отдачи. Это называется, что я снова должен заниматься всем злом в себе. Я должен снова раскрыть все это зловоние в себе и начать заниматься им как бы снова. И поэтому есть здесь, хотя и чувствует, что необходимо продолжать с одной стороны, с другой стороны, мы всегда видим это, на каждой ступени есть что-то действующее против. Это все для того, чтобы дать человеку точку свободного выбора, продвижения его. И нужна сила для того, чтобы продолжить продвигаться и снова начать раскрывать плохие келим эти из состояния, когда он совершенен. И есть в нем совершенство бины, когда он, по сути дела, слит с Творцом только со стороны идеологии, скажем так, в отношении идеи, с той стороны, что он уже поднялся над своим эгоизмом, и он же буквально как Творец, как малый по сравнению с большим. Есть уже вещи, когда человек начинает раскрывать, насколько они приносят ему слабости, сомнения, продолжать или нет, потому что он склоняется принижать себя по отношению к Творцу. Он держит себя как большой, и также прийти к уподобление ему — это опасность, это, может быть, он теряет то, что он перестанет почитать высшего. Еще. Есть здесь много мыслей, сомнений, которые приходят также из того же неисправленного авиюта, поскольку злое начало работает уже с этой стороны. И почему и зачем тебе? Оставайся на этой ступени. Есть здесь много вещей. Буквально миры, наполняющие его, за и против, и все там. Эта ступень. Снова пробуждается получающий келим, отдающий келим одни против других. И тогда, скажем так, с этой ступени и далее, когда уже обрел свойство отдачи, есть у него два эти вида келим, раскрывающиеся. Эта ступень, начиная с которой далее, есть у него настоящая работа, когда есть у него сила Творца и сила творения, он находится между двумя ими. То есть, на самом деле, производит облачение Творца на природу творения. Отсюда и далее. Потому что в предыдущих келим он купил эту идею, он... Ну, скажем, человек, который закончил университет, что он понимает? Наполнил себя всевозможными вещами, идеями и знаниями. Как пользоваться этим в жизни, мы знаем, насколько это не так, как ты учил. Поэтому есть здесь очень непростой переход, и в каждом состоянии, каждый раз когда он переходит из состояния незаконченного праведника к состоянию законченного праведника, когда пользуется получающими келим, которые дает ему Творец, тогда возникают большие сомнения. От малого состояния к большому есть большие сомнения, стоит ли переходить. Не надо думать, что здесь уже путь открыт, и получающий келим готовы. Они не готовы. Именно из нынешнего состояния, когда он начинает проверять их, он видит, насколько они намного более испорчены по сравнению с тем, как он видел их раньше. Да.
66-й пункт. Проанализируем сперва вопрос толкователя о заповеди любви к Творцу.
Потому что сейчас он приходит именно к реализации ее. Любить Творца можно только, когда человек пользуется получающими келим ради отдачи. Любовь выражается в отдаче. Поэтому после того, как он стал незаконченным праведником, начинается этап, когда он начинает работать с получающими келим ради отдачи, пока не достигает последней ступени 612-й заповеди, а затем уже и к 613-й. Что называется, и возлюби.
Каким образом обязала нас Тора заповедью, выполнение которой совершенно не в наших силах? Ведь человек способен заставить и подчинить себя для выполнения чего угодно. Однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили они, что благодаря выполнению всех 612 заповедей, как положено, человек автоматически достигает любви к Творцу. И потому считается, что в его силах выполнить эту заповедь, ведь он может подчинить себя и заставить в исполнении 612 заповедей, как положено. И тогда удостаивается также любви к Творцу. 67-й пункт. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком разъяснении, ведь в конце концов мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения, принуждения со своей стороны. Но приходит она автоматически после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. А потому нам довольны совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей. Зачем записана заповедь любви? 68-й.
Да. Если мы не раскрываем, чтобы реализовать это действие, отдача. Говорим, что оно приходит после того, как мы выполним все остальные действия. Так мы выполняем все остальные действия, и тогда приходим к ней. Почему отдельно написано, что необходимо прийти к этой заповеди? Если написано, что я должен написать 612 заповедей, и прихожу 613, но ведь есть особое действие, что нужно добавить на 612 заповедей, чтобы прийти к любви. То есть здесь есть проблема, что такое любовь. Это то, что распространяется в исправленный келим. Если распространяется, пусть и распространяется. Я прихожу к исправлению келим, и тогда то, что я получаю, будет любовью. Нет. Говорят, ты должен прийти к любви. В дополнение к тому, что написано, что я должен прийти к исправлению келим. И это непонятно. Это с одной стороны. С другой стороны, как вообще возможно? В соответствии с самим словом, мы не понимаем, что такое любовь, но обязать к любви. Что называется обязать? Или же это желание, отношение, которое раскрывается в исправленных келим? И тогда еще раз, нет необходимости говорить об этом, это произойдет. Или же говорится о том, что ты должен почувствовать это. Ну, тогда не очень понятно здесь эти слова «обязать к любви». Почему написано? Ведь на каждой ступени, конечно же, мы раскрываем новые отношения между нами и по отношению к Творцу. Это то же самое. Не может быть между нами другое отношение, так же, как между нами всеми по отношению к Творцу. Это то же самое. Почему же здесь должно быть особое напоминание об этом? Ну, давай послушаем.
68-й пункт. Чтобы понять это, нам необходимо сперва истинное понимание самой сути любви к Творцу. И следует знать, что все естественные наклонности, свойства, заложенные в человеке и служащие ему в отношениях с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, «и не будет отторгнут от него отверженный». И тогда все они нужны человеку, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца. И об этом сказано: «Каждого, названного именем Моим, во славу Свою сотворил Я, а также все действия Творца для почитателя Его. А пока что приготовлен для человека целый мир, чтобы все эти естественные наклонности и свойства развивались и совершенствовались тем, что он будет применять их в отношениях с творениями, чтобы стали достойными своей цели».
Хорошо, я объясню. Мы с вами изучаем не с предисловия, а с самого учения десяти сферот, что все исходит от замысла творения, насладить творение. Насладить творение называется, что творение равно и слито, и находится в том же состоянии и статусе, как и Творец. То есть из той же точки совершенства, из которой Творец думает о творении, мы рождаемся. Из этой точки совершенства для того, чтобы выполнить первое условие, чтобы мы были самостоятельными, мы не сходим до этого мира, и здесь, по сути дела, творение начинает формироваться как творение, сверху вниз пока что все не сходит благодаря замыслу Творца, а здесь уже снизу вверх, обратно, уже начинается путь участия самого творения. Насколько он здесь образуется из точки, из капли семени, о котором мы говорим, он начинает расти, приходя к тому месту, благодаря замыслу творения, то, что называется мыслью Отца, и, конечно же, это находится в начале замысла, в конечном действии, в начале замысла. И все действия, которые мы раскрываем, все они исходят от того же начального совершенства, и все эти действия направлены к Нему. И снизу вверх, когда мы постигаем с одной стороны большую самостоятельность каждый раз, которая исходит от того, что раскрывается все больше келим и уподобление Творцу вследствие того, что раскрывается большая мера слияния, благодаря все большим келим. Так мы поднимаемся, вроде бы по конусу, снизу вверх. Каждый больше своего товарища, его злое начало больше. То есть от Творца он по левой линии отдаляется, становясь все большим. А исправление, уподобление свойств приходит за счет того, что мы приближаемся больше к Творцу. И тогда получается, что что так поднимается злое начало, а так поднимается хорошее начало. Поэтому человек, когда приходит к реализации себя, тогда он буквально находится здесь, посередине, включая оба этих начала, и он в целом, как сказано, в двух началах своих. В двух началах твоих. Когда и злое начало, и доброе начало, они в сумме своей, то, что мы приобретаем, все это пространство между ними. И тогда получается, что мы сохранили и свою независимость, и также благодаря этой независимости именно мы достигаем совершенства. Поэтому с самого начала есть здесь вроде бы раздвоение в отношении Творца к будущему человеку, или как раздвоение по отношению к ребенку. Мы видим, иногда мать душит его, не давая ему расти, хочет, с одной стороны, чтобы он оставался маленьким и был возле нее, с другой стороны, она должна ему дать возможность расти, чтобы был самостоятельным и прошел всевозможные состояния в жизни. Нет, я хочу, чтобы он был со мной все время, так в каком виде относиться. Ты должен находиться. То есть и в этом, и в этом. Есть здесь вроде бы двойственное отношение, противоположное. Ты должен быть самостоятельным, должен беспокоиться о том, чтобы был все время защищенным. Любовь, с одной стороны, душит, а с другой стороны, обязывает его, этого родителя, предоставить самостоятельность ребенку. И поэтому мы должны здесь научиться в отношении того, что касается правильного воспитания, как мы продвигаемся в том, что две эти линии все время должны расти, хотя одно против другого создал Творец. И это выражается также сейчас, когда мы начинаем работать в получающих келим ради отдачи. Это еще больше становится этот срез, это различие и ярко выражено. Но перейдем к следующей части, и еще вернемся к этому.
Перейдем к следующей части урока.